Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Наш эфир в аппаратной обеспечивает Валерия Измайлова. В гостях у нас сегодня органист Александр Фисейский, заслуженный артист России, профессор и заведующий кафедрой органного и клавесинного исполнительства Академии имени Гнесиных. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем по обычаю с музыки, и это будет музыка Иоганна Себастьяна Баха. Весь сегодняшний вечер будет звучать музыка этого композитора. И, конечно, в исполнении нашего сегодняшнего гостя Александра Фисейского. Сейчас прозвучит токката из цикла «Токката и фуга» дарийские ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Александр Владимирович, мне сразу вспоминаются строки, мне кажется, самые знаменитые Бродского: «Каждый перед Богом наг, жалок наг и убог». Да? В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Скажите, пожалуйста, почему музыка Иоганна Себастьяна Баха для вас так важна? И в чем вообще заключается феномен? Почему у нас все время возникает ассоциация орган-музыка Иоганна Себастьяна Баха?
Ну, это сложный вопрос, на который, наверное, у меня нет исчерпывающего ответа. Мне кажется, что эта тяга к Иоганну Себастьяну Баху, которая возникла у меня еще в раннем детстве, она возникла неосознанно, и, в общем, я не могу до конца объяснить ее природу. Понятно, что музыка Баха глубоко религиозна. Она, конечно, направлена на прославление Всевышнего, и Иоганн Себастьян Бах еще в ранней молодости, ему в то время было 23 года, если не ошибаюсь, когда у него возник конфликт с церковными властями в Мюльхаузене, где он начал работать незадолго до этого. Он, в общем, ушел оттуда, хлопнул дверью и сказал, что истинной целью своей жизни он видит создание истинной музыки, которая прославляет Всевышнего. И, в общем, вся его жизнь дальнейшая была подчинена этой цели. Фактически он не писал какой-то другой музыки, развлекательной музыки, а он считал, что истинная музыка должна служить только этой цели. Здесь вспоминается интересный момент биографии Баха, когда он вместе со своим старшим сыном Вильгельмом Фридеманом приехал в Дрезден для того, чтобы представить его там дрезденскому курфюрсту. И, проходя по анфиладам этого дворца, они услышали репетицию придворного оркестра. В этом оркестре, кстати, играли очень известные, авторитетные музыканты, в основном итальянские музыканты. Бах на секунду остановился и сказал своему сыну Вильгельму Фридеману, что вот то, что ты сейчас слышишь, это не музыка, это дьявольская болтовня и шум. Потому что истинная музыка, она должна прославлять Господа. И вот эта очень интересная мысль, она мне часто приходит на память, потому что когда слышишь то, что мы слышим часто, и то, что выдают нам в качестве музыки, например, телевизионный канал и радио, то даже как-то не очень понятно, как бы Иоганн Себастьян Бах реагировал на то, что он услышал бы в наши дни.
А если бы Иоганн Себастьян Бах услышал, что сейчас играют саундтреки на органе, мне кажется, у него бы вообще сразу же случился инфаркт.
Ну, я, конечно, с очень большой долей скепсиса отношусь к этому, так сказать, жанру и к этому виду деятельности органистов. Сам я этого никогда не делал, но осуждать других мне тоже не хочется.
И сейчас мы послушаем вторую часть того цикла, первую часть которого мы послушали в самом начале передачи, это будет фуга из дарийской токаты и фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Александр Владимирович, я на самом деле поражаюсь тому, что вы сыграли все сочинения Иоганна Себастьяна Баха, причем неоднократно. И надо рассказать нашим слушателям о том, что в 2000 году вы вошли в Книгу рекордов Гиннесса, потому что на 250-летие Иоганна Себастьяна Баха состоялся концерт, где вы 19 часов подряд играли все сочинения Баха. Это, мне кажется, даже вот невозможно представить, как это возможно чисто физически. А как возникла эта идея, кому она пришла в голову, и как вам удалось это реализовать?
Мне кажется, в прошлой передаче я уже говорил о том, что я впервые исполнил все произведения Иоганна Себастьяна Баха в Минске, когда я был солистом Белорусской государственной филармонии. Это было в сезонах 1980-1982 годов. В течение двух сезонов в 16 программах, в 16 концертах прозвучали вот все органные сочинения Баха. И надо сказать, что это была очень трудная для меня задача. На протяжении двух сезонов сыграть все произведения Баха, когда у меня в репертуаре они еще не были. Я еще должен был осваивать многие из этих произведений по ходу развития этого цикла концертов. Это было испытание, серьезное испытание. Но потом я продолжил работу над этим циклом и играл его во многих городах Советского Союза, в том числе в сибирских городах, которые я тоже уже упоминал, в Красноярске, в Омске, в Иркутске, на Украине, в Днепропетровске, в Виннице, в Киеве, в Калининграде. Я сейчас даже не помню все города, в которых этот цикл прозвучал. По-моему, было 15 или 16 в общей сложности. Иногда бывало так, что в каком-то городе я этот цикл начинал, а в каком-то городе он уже продолжался, а в каком-то городе он завершался. Поэтому параллельно мне приходилось довольно много программ одновременно, как говорят исполнители, держать в руках. И вот в какой-то момент возникла мысль о том, не в состоянии ли я буду в какой-то день вообще вот сыграть все произведения Иоганна Себастьяна Баха от первого до последнего. На самом деле эта мысль явилась ко мне, я очень хорошо помню, в какой-то американской церкви, где я гастролировал в начале 90-х годов, в первом своем турне по Америке. И у меня был, по-моему, один или два свободных дня между концертами. И я просто сидел, занимался в каком-то храме, где мне разрешили это делать. Увидел там рядом с органной скамьей столик, на котором лежали все 9 томов петерсовского издания органных произведений Иоганна Себастьяна Баха. Я начал просто одно за другим играть и с удивлением обнаружил, что, в общем, я это могу делать и почти не ошибаюсь, почти не бывает каких-то технических сбоев. И вот тогда я, может быть, впервые как-то более серьезно задумался о том, что, наверное, может быть, наступит такой день, когда я смогу это сделать. Ну и 2000 год дал к этому, конечно, такой хороший повод, поскольку это был год 250-летия со дня смерти Иоганна Себастьяна Баха, это был год перехода в новое тысячелетие, ну и у меня был маленький юбилей, мне как раз в этот год исполнилось 50 лет. Я решил вот этот тройной праздник устроить сам себе и предложил этот проект в Дюссельдорфе, где меня уже очень хорошо знали, я много раз там играл в церкви Святой Маргариты. И этот проект был поддержан, и он был осуществлен. Надо сказать, что в этот же самый год я сыграл все органные произведения Иоганна Себастьяна Баха еще 3 раза в Германии. Первый раз это было весной в Штутгарте и в окрестностях Штутгарта, где я сыграл этот цикл в виде 18 концертов на протяжении 3 недель, путешествуя, так сказать, от одного органа к другому. Много органов в окрестностях Штутгарта мне предоставили для реализации этого цикла. И вместе со мной от органа к органу целая кавалькада автомобилистов передвигалась по немецким автобанам и трассам, где, в общем, у меня от концерта к концерту было все больше и больше слушателей. Второй раз я сыграл это в Ганновере на протяжении одной недели, где это была серия из 16 концертов, которые на протяжении 8 дней продолжались в церкви святого Августина католической церкви Ганновера, где очень хороший орган, кстати, стоит, современного органостроителя Лобока. Третий раз я сыграл это в июне месяце в рамках всемирной выставки «Expo 2000», опять же, в Ганновере в 3 вечера. Это были 5-часовые концерты. И, наконец, кульминацией этого года явилось выступление 23 сентября в Дюссельдорфе, где весь этот цикл был исполнен в течение одного дня. Это тоже была серия из 16 концертов, из 16 концертных программ. Между программами были примерно 2-минутные перерывы, которые позволяли кому-то покинуть зал и кому-то войти в зал. Во время исполнения это не разрешалось, поскольку шла запись, должна была быть тишина. И вот некоторые люди приезжали на какую-то одну программу, некоторые посещали 2-3 программы, некоторые утром приходили на какие-то сочинения, которые они хотели услышать, потом уходили, отдыхали и вечером возвращались еще раз. Но была и целая группа людей, которые просидели там с утра, с 6:30 утра и до 1:30 ночи и прослушали весь этот цикл от начала и до конца.
А я прошу прощения, а вот все-таки у вас была какая-то вода или еда? Я вот так немного по-мирски рассуждаю.
Ну, конечно, в этой церкви достаточно легко было организовать, так сказать, бытовое обеспечение процесса, потому что орган установлен в боковой части трансепта на специально построенных хорах. И он имеет отдельный вход, который сразу выводит исполнителя за пределы церкви, куда можно выйти, спуститься, и это никак не шокирует аудиторию. И вот эти вот как раз 1,5-2-минутные паузы, которые, в общем, имели такой технический характер и позволяли сменить набор нот, например, на пюпитре органа какие-то произведения откладывались, какие-то произведения ставились на пульт, и шла подготовка к новой программе. Эти короткие паузы позволяли новому ассистенту подняться на хоры и сменить уставшего человека, который помогал мне в ходе предыдущих программ. На самом деле, в 16 программах у меня было 8 ассистентов, с которыми я тоже должен был заранее все отрепетировать. Ну и, там, не знаю, съесть банан, выпить стакан сока и с новыми силами продолжить, так сказать, свой скорбный труд. Ну, такая возможность была.
Давайте мы сейчас послушаем пьесу Иоганна Себастьяна Баха под названием «Маленький гармонический лабиринт» в исполнении нашего гостя Александра Фисейского. Thank you.
Александр Владимирович, меня всегда удивляла эта пьеса, и многие считают, что она не принадлежит перу Иоганна Себастьяна Баха, что это все-таки кто-то другой написал. Но она правда очень странная, но зато позволяет органисту сделать совершенно различную регистровку, и это очень показать возможности инструмента. Я хотела вас еще вот что спросить. А вот предпочтения по выбору программ у вас менялись в зависимости от того, как вы взрослели или куда-то, вот когда вы приезжаете в определенное место, каким образом вы составляете программу, как вы выбираете произведение?
Это интересный вопрос. Я тут вернусь немножко к этому действительно очень странному опусу «Маленький гармонический лабиринт». Действительно, многие считают, что это не баховское произведение. Кстати сказать, когда вот я составлял вот этот свой цикл «Все органные произведения Баха», тоже возникала мысль о том, а какие, собственно, произведения из изданных и считающихся баховскими включать, а какие не включать, потому что многие специалисты оспаривают, например, принадлежность Баху целого ряда произведений, которые в то же время другие специалисты считают баховскими. Ну, например, «Токкато и фуга ре минор». По поводу этого опуса тоже разные мнения высказываются. И даже есть целая книжка, написанная немецким специалистом, забыл его имя, которая обосновывает факт принадлежности этого опуса перу другого композитора. Правда, автор не называет, какого именно. Это, кстати, очень интересно. Многие произведения считают люди не баховскими, но в то же время не называют возможных авторов этого произведения. Это касается не только «Токкато и фуги ре минор», но и того же «Маленького гармонического лабиринта» и «Восьми маленьких прелюдий» и «Фуг» Иоганна Себастьяна Баха, с которых обычно все органисты начинают знакомство с органным творчеством композитора и так далее. И вот когда я создавал этот баховский свой цикл, то, естественно, я об этом тоже размышлял. И для того, чтобы избежать каких-либо дискуссий по этому поводу, я включил в него абсолютно все произведения, в том числе и те, которые подвергаются сомнению. Вот надо сказать, что в том же самом 2000 году еще два человека на земном шаре сыграли подобный цикл. Это очень хороший, на самом деле, органист из Соединенных Штатов Америки Пол Якобс. Он еще был тогда довольно молодым человеком, тоже сыграл такой марафон в Америке, где он исполнил все органные произведения Иоганна Себастьяна Баха. И еще один органист в Магдебургском кафедральном соборе в Германии. Вообще он по национальности не немец, он, по-моему, выходец из Южной Африки или откуда-то из тех краев. Но в любом случае, вот оба они тоже сыграли такие программы. Но когда я ознакомился с содержанием этих программ, я увидел, что они не сыграли множество произведений, которые я играл. И я полагаю, что, может быть, именно по этой причине эти произведения и не были исполнены, потому что люди посчитали, что, ну, нет, это не баховская музыка, и поэтому их можно в этот марафон не включать. Кстати сказать, вот трио-сонаты Баха. Мы их играем на органе, но есть люди, которые говорят о том, что это не органные произведения, что они написаны не для органа, а для клавесина с подвесной педальной клавиатурой. Так играть их в этом цикле или не играть? Конечно, это было бы очень большое облегчение для исполнителей их не играть, потому что это очень сложная задача. Но я, конечно, решил идти не этим путем. Я играл абсолютно все, и поэтому вот мой марафон длился 19 часов. А, скажем, марафон Пола Якобса, если не ошибаюсь, там 12 или 13. Вот. Теперь, что касается гармонического лабиринта, там есть одна интересная вещь. В середине этого произведения встречается тема на Б, А, Ц, Х. Причем она в таком удвоенном формате идет. Си, до, фа, соль, ля, си, ми, фа. То есть она одновременно идет и на нотах Б, А, Ц, Х, и на нотах Ф, Э, Г, Фис. Но та же самая тема Б, А, Ц, Х. Так вот возникает вопрос. Кто же этот автор, который создал музыку на тему Б, А, Ц, Х? Ну, вряд ли предшественник Баха. И вряд ли композитор более поздней эпохи, потому что, ну, тогда бы его имя было известно. Так что, наверное, все-таки Бах.
Александр Владимирович, а вот все-таки как у вас менялись вкусы и предпочтения по выбору репертуара в течение всей вашей творческой деятельности?
Ну, надо сказать, что я ведь не только произведения Иоганна Себастьяна Баха исполняю. Я собирал циклы концертов, которые посвящены творчеству других композиторов. Ну, например, я сыграл все сонаты Феликса Мендельсона Бартольди в одном концерте. Я сыграл в двух концертах практически все органные произведения Сезара Франка, почти все произведения Йоганнеса Брамса, все органные произведения Листа. В 80-е годы в том же Минске и в некоторых других концертных залах Советского Союза я сыграл трехгодичный цикл концертов «Антология органной музыки», где я начинал с музыки эпохи Византии и заканчивал произведениями конца 20-го столетия. Причем это была музыка и для сольного органа, и для различных ансамблей, и произведения, где орган выступал как аккомпанирующий инструмент для певцов, и орган как участник партитур симфонических, и как сольный инструмент сопровождения камерного оркестра. То есть, ну, самый разнообразный репертуар. Мне это все было очень интересно. И, в общем, я и до сих пор играю подобные циклы. Вот, например, сейчас я играю в Москве, в Католическом соборе, на Малой Грузинской, цикл «Все органные произведения Баха». Здесь он идет у меня в течение трех сезонов. И вот нынешний сезон как раз завершающий, третий по счету. Но параллельно с этим в Лютеранском соборе я играю, на очень замечательном тоже инструменте Вильгельма Зауэра, историческом инструменте 1898 года. Я играю цикл «Девять веков органа». И я начал его с музыки готической эпохи. И дальше двигался через Средневековье, Ренессанс, барокко. И вот ближайшая моя программа, которая будет 5 мая, это программа, в которой будут звучать произведения Баха и композиторов XIX века, композиторов эпохи романтизма. Поэтому, в общем, я не замыкаюсь на произведениях Иоганна Себастьяна Баха, играю разную музыку, но все-таки такое внутреннее расположение у меня к музыке Баха особенное.
Давайте сейчас послушаем третью часть трио-сонаты «Соль-мажор» Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Александра Фисейского.
Александр Владимирович, я вот сейчас в руках держу совершенно уникальный такой труд «Орган в истории мировой музыкальной культуры от III века до нашей эры до 1800 года». Совершенно уникальное, мне кажется, издание, потому что на русском языке книг, посвященных органу и вообще истории органа и каким-то произведениям практически нет. Как вы работали над своей этой книгой и почему вы решили все-таки за этот монументальный труд взяться?
Ну, это интересный вопрос. Когда я начал преподавать в Российской академии музыки имени Гнесиных, то возник вопрос о том, какие дисциплины там должны преподаваться, кроме, собственно, игры на инструменте. Поскольку мы объявили прием в органный класс, и к нам потянулись люди, которые решили заниматься органом как специальным инструментом, как основным профилирующим инструментом, то нужно было составить план их обучения. Такого плана у нас в Советском Союзе и в Российской Федерации в тот момент отсутствовал, потому что у нас обучение специалистов не велось. Ну и тогда возникла, конечно, мысль о том, какие дисциплины нужно преподавать. Понятно, что нужно было преподавать не только сольную игру на инструменте, но и игру на органе в ансамбле, орган как аккомпанирующий инструмент, педагогические какие-то навыки будущим органистам дать для их последующей работы с детьми в музыкальных школах. Но возникла и мысль о том, какие теоретические дисциплины нужно ввести в обучение. И здесь, конечно, стало понятно, что мы должны создавать целый конгломерат дисциплин новых, которые раньше у нас не преподавались, не велись. Одной из таких дисциплин была история исполнительского искусства. То, что, скажем, пианисты изучают, когда они знакомятся с историей фортепиано, с развитием этого инструмента, с развитием репертуара, который писался для этого инструмента в разные эпохи. Вот нечто подобное нужно было создать в отношении органа. В Московской консерватории в то время такой небольшой цикл лекций об истории органа вела Наталья Владимировна Малина, наш крупный специалист, имеющий и исполнительское образование, и в то же время такой признанный органный мастер в нашей стране. Ну вот я пригласил Наталью Владимировну, с которой мы знакомы были еще с той поры, когда я учился в Московской консерватории, вести подобный цикл в академии. Она отказала, сославшись на занятость, и я понял, что поскольку она отказала, а других специалистов нет, то нужно мне самому как-то начинать разрабатывать эту тему. И ну, поскольку я в те годы очень много времени проводил на Западе, я решил воспользоваться этой возможностью и окунулся в архивы баховских европейских библиотек, в которых очень много собрано сведений по этой тематике, и, в общем, начал изучать историю органа сам, и постепенно стала формироваться вот эта вот книга, которая, так сказать, опубликована была уже в 2009 году, через 10 лет после того, как я начал преподавать. И вот эти 10 лет как раз я и занимался тем, что в перерывах между концертами я исследовал эти темы, исследовал материалы, которые собраны по этой тематике. Мне очень помогали, конечно, мои друзья европейские и в Германии, и в Швейцарии, и в Англии, и во Франции, и в Италии. Я работал и в Оксфорде, и в Гамбурге, и в Штутгарте, и в Берлинской штатсбиблиотеке. Так что, в общем, вот следствием этих, так сказать, моих изысканий стала вот эта книга, которая вы сейчас держите в своих руках.
Спасибо вам большое и за книгу, которую я еще не видел, но непременно подержу в руках и прочитаю. И спасибо за то, что вы пришли к нам и рассказали и о себе, и об органном исполнительстве, и об инструментах, и о книге. И спасибо Ире за то, что вас пригласила. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был органист Александр Фисейский, заслуженный артист России, профессор и заведующий кафедрой органного и клавесинного исполнительства Российской академии имени Гнесиных. Передачу провели, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. А под занавес нашей сегодняшней передачи прозвучит прелюдия из прелюдии и фуги до мажор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении нашего сегодняшнего гостя Александра Фисейского. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.